начнем рассматривать эзотерическую биографию рерихов, отдельные, более важные такие моменты, чтобы вы имели представление. Большинство наиболее фундаментальных трудов о жизни и творческой деятельности Николая Константиновича Рериха отличается односторонностью. То есть такой односторонний подход, как, скажем, к художнику, а общественному деятелю. Односторонность может быть вызвана даже умышленным замалчиванием миссии его. Миссии именно как посланца иерархии света. Это особенно силам зла было невыгодно. Поэтому это так или иначе замалчивалось. Сам же он, как и каждый член семьи, не представлял своей жизни отдельно от этой высокой миссии. Поэтому любые представления о жизни, а также о тех задачах, ради которых он пришел, любые представления в отрыве от этого главнейшего неизбежно ведут к односторонним оценкам, к относительным оценкам его жизни и деятельности. Практически не появлялось пока серьезных, глубоких работ, где был бы запечатлен его образ во всей полноте и значимости. В одной замечательной статье западного исследователя Теодора Хеллинга «Голос эпохи» мы читаем: «Никто из тех, кто знакомился с мыслями, целями, идеалами и трудами Рериха, не может сомневаться в том, что он был посланцем Великого Космического Братства. Божественным, космическим, высшим поручением его это было нести мир через культуру. Искусство во всей разновидности его форм было главным средством выражения. И красота в ее очищающем аспекте являлась той силой, благодаря которой Николай Рерих достиг самых замечательных результатов». Очень хорошо сказано. Но возникает вопрос, а как же он достиг этих результатов? Как подходил он к осознанию своей жизненной задачи? Как преодолевал препятствия на пути к ее решению? Или, может быть, все трудности, как в его жизни, так и в жизни остальных членов семьи, устранялись чудесным мановением Господа Бога? Иногда некоторые авторы, в силу, конечно, своего невежества, пытаются представлять посланца иерархии в таком виде. Таким образом, создается образ, хотя и выдающийся, но вполне земного, как и все люди, человека часто ошибавшегося, то есть по принципу: раз мы дураки, значит, никого умных нет выше нас и лучше нас. Если мы ошибаемся, значит, каждый должен ошибаться, как и мы тоже. Это вот такой образ, с одной стороны, создавался нашими земными мыслителями о Рерихе. Но и был другой подход, когда он был представлен божественным сверхчеловеком, который безошибочно распознавал все хитросплетения человеческих дел, замыслов и так далее. Конечно, здесь, может быть, неуместно винить тех или иных исследователей в недобросовестном таком подходе. Каждый по своему уровню сознания пытался как-то представлять нам свои какие-то знания, наивно предписывать этим людям свои рецепты, свои понятия о том, как следует, как не следует писать о Николае Рерихе. Выдвигать столь примитивно требования в наше сложно ответственное время тоже бессмысленно. «Надо создать истинный светлый образ», – пишет его сын Святослав Николаевич, – «но образ человеческий. Образ подвижника, образ человека, который жив для земного человечества, образ истинного подвижника, ученого, учителя, жизнь которого прошла верхним, горним, то есть духовным путем. Было много замечательного в жизни Николая Константиновича. Но как это осветить и когда, не знаю», пишет он, Святослав Николаевич. Воистину, Николай Константинович Рерих – это как клад захороненный. Полное открытие этого клада возможно будет только в сужденное время. В определенное время, согласно закону космических циклов. В то же время мы не вправе отказываться от поисков каких-то новых подходов к нему. Одной из таких вех, именно к таким поискам, могут служить слова изучения. Четыре стража, то есть четверо рейхов, кубок архангела храните. А кубок – это учение живой этики. Напоен вином новым, явленный вам ковчег. Новое вино – это новые знания. Ковчег – это как раз вот кубок, наполненный учением. Устам времени я заповедовал привести вас на путь мой. То есть владыка говорит в учении, что в определенное время вы должны были воплотиться и встать на путь исполнения высокой миссии. Под покровом земли сокрыл ваш лик. Тоже понятно. Под покровом земли. Как вы считаете, что это такое? Это владыка обращает слова к этим четырем великим посланцам. Под покровом земли сокрыл ваш лик. Как вы это понимаете? Ну, тело-то из земли, наверное, как вы считаете? А? Вот сейчас сидит вот вся тут публика. И облик-то истинный скрыт чем? Землей. Землей, да? Откуда это все вот взято вот во? И вот это вот все это вот. Вот все из земли. Так ведь оно? Поэтому вот когда будете читать учение, много таких символических выражений. Поэтому надо привыкать читать что? Истинный смысл, а не вот под покровом земли сокрыл ваш лик. То есть настоящий-то облик, кто они такие? Вот они пришли бы сюда, ну и мы увидели бы обычных людей. И сказали, ну, они ничем от нас не отличаются. Ну, может быть, костюм там не такой. Наполнил отраду восхождения. Тоже понятно, наверное, да? То есть, когда они со своей миссией, и же не сразу познакомились, не с пеленок, а когда им было уже под 40 лет, с не больше, только тогда они были знакомы с миссией. Прояснил память ушедшего свитка. Да, тоже понятно, что это такое. Ну, ушедший свиток – это действительно множество прошлых воплощений. Ну, владыка дал им возможность видеть свои прошлые жизни, когда пришло время. Широко суждение поднял и открыл книги. Придите, примите. Вот это вот книги «Зов», как раз отсюда эти слова. Следуя этому указанию, мы обязаны еще пристальнее углядеться в мельчайшие подробности жизни четырех великих посланцев, признанных самим владыкой планеты на служение. Помня при этом, что сперва происходит сосоточение земное, потом тонкое, а затем огненное. Огненное – это когда сердце вмещает как небесное, духовное, так и земное, физическое. Сперва происходит сосоточение земное. И действительно, пока там 5-6 семерок физической жизни не прошло, сосоточение идет на чем? На земной жизни. Нет, не только на физическом сугубо, а на достижениях человечества, его культуры, науки. Искусство – вот это все земное. Потом таких вот, как они, знакомят с тонким миром, а потом и огненным миром. У них же развито и тонкое тело, не так, как у нас, а намного лучше, и ментальное, и огненное. Но все равно каждый, пришедший сюда с великой миссией, должен готовиться, его физическое сознание должно проходить что? Обучение обязательно. Обязательно обучение. Потому что физическое сознание по законам космической жизни, каждая основа, и она с собой ничего не несет. Никаких знаний, могут быть только способности, предрасположенности. Хронология жизни и последовательность духовных прозрений не всегда идут в ногу. Порой озарение свыше приходит очень рано у человека, а иногда приходит только уже на склоне жизни. Очевидно, это зависит от характера космического поручения. успешное выполнение которого требует соответствующей подготовки, а также требует приспособления к существующим условиям жизни. Надо приспособиться. Безусловно, решающую роль играют также законы свободной воли, а также закон кармы. Зачастую только сужденные кармические встречи выявляют полный объем миссии, и такие встречи приносят средства для несения высокой миссии, скажем. Так что, вот возможно, как предполагает биограф, возможно, что с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной было именно так. Во всяком случае, в их молодости мы не видим следов того, что предназначенный им свыше путь открылся им сразу. Этого нет. Открылся без всяких усилий с их стороны. Такого нет. Каждое воплощение великого духа, великого существа обязательно сопряжено с жертвой. Таким образом, Елена Ивановна, Николай Константинович, вот эту жертвенность, исполнение этого закона стороной обойти, конечно, не могли. «Какой силой утвердитесь?» Это обращение владыки к ним. Опять-таки вот в этой книге. «Как достигнете исполнения нашего дела?» «Властью нами данной», — говорит владыка. «Мне ли говорить о власти, когда все глупое и тщеславное к власти устремляется?» Но я говорю и утверждаю, наша власть совершенно иная. Наша власть – это жертва. А у глупого и тщеславного под властью понимается что? Совершенно обратное. То есть все остальные должны в жертву быть принесены тому или иному властителю. О молодых годах Елены Ивановны Рерих нам пока великими учителями открыто очень мало. Известно то, что она росла живым любознательным ребенком, сама к 3 годам научилась читать и читала то, что многие из земных обывателей за всю жизнь свои в руки не брали и даже не видели в глаза. Ее окружение в какой-то мере облегчало ей дорогу к знанию и красоте. Но с другой стороны открывало заманчивую перспективу обеспеченной и легкой жизни окружения, в каком она воплотилась. По законам кармы, свободное волеизлияние Елена Ивановна решила выбор и воспитала изумительную работоспособность и дисциплину духа. Вот это как раз было необходимо для совершения земного подвига. А Николай Константинович сохранил довольно обширные архивные материалы, начиная с его студенческих лет. Это были дневники 94-99 годов, переписка с Еленой Ивановной 900-911 года, переписка с различными людьми. Все это собрано в личном архиве Николая Рериха, который находится в Третьяковской галерее. Это было передано братом Борисом Константиновичем. Он умер в 45-м году нашего 20-го столетия. Беглое знакомство с студенческими дневниками может, конечно, у людей недалеких вызывать недоумение. В дневниках много незрелых суждений, а эти суждения были вызваны острой реакцией на личные какие-то огорчения. Эту черту позже отмечает в себе и сам Николай Константинович. «Насколько я люблю похвалу, насколько она меня поднимает, настолько удручает и огорчает резкое порицание, однажды даже аппетит потерял». Мы-то, наверное, все такие, да, тоже? Значит, кого сильно бы там отругали. Но он не прыгал бы от радости, да? И далее. «А все это самолюбие. Ох, какой кнут это самолюбие. Так и стягает, ни минуты покоя. А все же лучше иметь его больше меры, чем меньше. Самолюбие. При нем можно сделать много такого, чего без него и не сделаешь». Видите, оказывается, самолюбие, если его оседлать, то можно многое сделать. Только нельзя ему позволять себя оседлать. Или вот читаем. «Вот, например, чем наградили меня первые шаги в жизни после гимназии. Первым делом. Первым сердцелюбием, часто теперь мне досаждающим. Разве можно променять несколько лестных, хороших отзывов променять на массу неприятных минут при сердцебиении. Впрочем, показал, иногда и могу променять, но все же только иногда. А подобное иногда редко. Очень резкие, подчас явно несправедливые характеристики даются преподавателям Академии художеств Николаю Константиновичу. Тогда, вот когда он студентом был. Абсолютно несвойственной Николаю Вейху может казаться такая фраза. В класс, в дневнике читаем, в класс заходили Маковский и Куинжи. Куинжи по виду сущая свинья в ермолке. Лучше его не знаю. То есть ближе его не знаю. Он ему показался свиньей. А потом был его учителем. Знаете, какие могут быть молодецкие суждения. Достается в студенческих дневниках и Репину. Он его называет Еремей лукавый мужичонка. И другим художникам-преподавателям доставалось. Безжалостно комментируется столкновение с однокашниками. После неудавшейся попытки организовать среди академистов кружок по самообразованию, он записывает, молодой студент Николай Константинович, «Не народ тут, а грубые свиньи и больше ничего». Видите, демократы, нас заподозрили в каком-то триумвираторстве. Ну, он предложил кружок по самообразованию. А и вот, видите, и вот он так, значит. Болезненно переживает Николай Константинович свои неудачи в живописи. И вот пишет, этюд окончательно испортил. Ничего нужного из него не выйдет. Наложилось столько краски, что не знает, что и делать. Этот будет еще хуже первого этюда. Что-то профессора теперь скажут. Дали наиболее легкую задачу, а мы ее легкую, еще хуже, трудной разрешили. Пожалуй, погонят меня к Рождеству из Академии. Ох, страшно от этой мысли. Что ж тогда будет-то? Хоть в петлю. Стоит ли, конечно, специально останавливаться на вот таких, казалось бы, умоляющих Рериха местах, в студенческих дневниках? Конечно же, нет. Но нельзя умышленно закрывать на них глаза. Вырванные из общего образа жизни, они могут натолкнуть человека на ложные, скажем, выводы. Однако, если взять тщательно просеять дневник, то тогда это тоже не даст истинной картины той борьбы и пылких поисков, которыми Николай Константинович был обуреваем в молодости. Но ведь еще и не надо забывать, что вот таких людей особенно пасет черная иерархия. Понимаете? Чуть там малейший. Если за обычным человеком там один бес ходит, то за ними, наверное, 21. Не без основания он писал в 18-м году, «Теперь мое пламя уже другого цвета. Я могу спокойно определить цвет пламени бывшего». Ну, то есть, вот он теперь уже с высоты этих лет, а в 18-м году сколько ему уже было? Там 26, и здесь 18. Вот видите, вот уже вот с этих лет он... С высоты этих лет он уже пишет, что теперь мое пламя другого цвета, то есть. И вообще бойтесь алого пламени. Ну, алое пламя – это цвет эгоистической такой, уже такой явной энергетики. Вот такое алое пламя выедает все ценные условия восхождения и ясного сознания. Это пламя – пламя судороги, припадка. Но жить и созидать, когда в ауре вот алый цвет, среди такого пламени нельзя. Испытал ли на себе Николай Константинович вот такие опаляющие касания вот этого алого пламени? Думается, что если бы не испытал, то и не написал бы об этом. Ну, а вам, наверное, понятно, то даже, может быть, больше понятно. Он не поднес бы жертву вхождения в материю, при которой даже величайшие сущности космические как бы теряют свою связь с своим высшим «я». И эту связь потом надо налаживать вновь, живя в физическом теле, руками и ногами человеческими. То есть вот этот момент очень важный. Его надо как следует себе усвоить. И чем больше, чем выше существо стоит в иерархической лестнице, тем большую жертву приходится приносить. В чем эта жертва? Жертва вхождения в материю. Оказывается, такое существо, когда сюда приходит, земное человечество ничего хорошего, кроме дефектной материи, предложить ему не может. Другой материи человечество не имеет. Дефектной, некачественной материи. То есть Отцы и матери земные могут предложить только то, что имеют. Низкокачественную земную материю. Эта материя очень скверная по своим качествам для таких существ. И для того, чтобы из этой материи строится личность такого существа. Из этой материи строится тело мышления, тело чувств, физическое тело. Вот этот момент надо себе очень хорошо уяснить. Тогда многое будет понятно. Великий Дух, когда сюда приходит, он же не берет с собой материю с другой планеты. Ему приходится брать то, что здесь есть. А для того, чтобы эта материя могла служить вот той миссии, которую надо здесь выполнить, ее надо было бы и очистить, и привести в порядок, то есть приготовить. Поэтому личность, построенная из такой материи, может выкидывать, как говорится, разные не очень приятные фокусы. Вот поэтому и жертва вхождения в материю. Цвет пламени зависит поэтому не только от светильника, то есть от того, кто воплотился, но и от горючего, которым этот светильник наполняют. Вот, а горючий тот как раз вот та материя. А это горючий как раз вот и есть та материя, которую, та энергия, которую предлагает этому воплощенцу, а также несовершенные условия жизни, в которых оказываются все, кто пришел с великим поручением. Воплощение само по себе вряд ли будет иметь особое значение, скажем, если преследуется только цель самосовершенствования. То есть нет какой-то специальной высокой миссии помощи, скажем, человечеству, а только самосовершенствование, работа над собственными недостатками. Перед Великим Духом ставится эпохальная задача человеческой эволюции. И можно ли приступить к их решению, не поборов в себе то, что человечество предложило воплощенцу? Не поборов в себе то, что пришлось взять у человечества для построения личности? А вот это как раз самое, что надо переработать, побороть, угрожает этому миру. Его надо ломать, надо переустраивать. Ведь для очищения групповой кармы, для строительства новых исторических этап появляются на Земле посланники Великого Братства. Жертвует собой и сам основатель новой расы. В книге о жертве, вот в книге Зов, ясно сказано, что трон и власть над народом в свое время были жертвы для Соломона, скажем. Или в свое время космический учитель воплощался, и принятие мирского долга было жертвой Алалминга. Ручательство за учеников, последователей Христа, было жертвой Оригена. Сергий Радонежский и император Акбар, воплощение космического учителя, приняли на себя тяготы и ответственность за оздоровление духовной жизни народа, за утверждение общественно-государственных основ. Летописи донесли до нас поучительные факты из жизни Соломона, Оригена, Сергия Радонежского, императора Акбара. Известны жизнеописания Аспазии, Жанны д'Арк, Кампанеллы, Джордано Бруно, Бёме, Сен-Жермена, Леонардо да Винчи. Все они были в чем-то именно людьми своей эпохи, конечно. Разве не разделяли они с людьми своей эпохи их несовершенство, их заблуждения, их страдания, их тревоги, радости и чаяния? Не земли ли матери и отцы дали им то, во что они воплощались? Не они ли преподали им первые уроки любви и мужества, сострадания, сурового следования долгу? Не земной ли подвиг увековечил их имена на скрижалях истории человечества? Ко многому, казалось бы, несовместимому с высотой духа Архата соприкасается он. Со многим, казалось бы, несовместимым, неся свою добровольную миссию. И вот такое падение в бездну житейскую происходит отнюдь не в силу обывательской, казуистической формулы. А в этом случае невежда говорит, мол, случается и орлам ниже курс спускаться. Не в силу вот такой формулы, а по закону из вечной жертвы высшего низшему, более развитому, менее развитому. Раскрытие накоплений величайших индивидуальностей, которые приходят к нам сюда, в нашу несовершенную жизнь. Становление тех их качеств, которые особенно важны для выполнения очередных задач космической эволюции. В каждом их воплощении стимулируется присущими данной эпохи средствами. Раскрытие качеств, раскрытие накоплений великих существ. В каждом их воплощении стимулируется присущими данной эпохи средствами. Ибо духовный и интеллектуальный уровень людей той или иной эпохи, а не личная карма, не личная карма, вызывает необходимость вмешательства архата в человеческие дела. Именно исходя из этого, а не с позиции злополучного орла, который случайно ниже курс спустился, вот именно исходя из этого мы должны рассматривать мельчайшие подробности биографии Николая Рериха. А если замалчивать какие-то, казалось бы, неуместные моменты из жизни, скажем, его, то этим только будет умаляться жертва и подвиг великого существа. Будет зачеркиваться при этом значение выдающегося памятника древнебуддийской литературы, сказания о подвигах Бодхисаттвы. Студенческие дневники Николая Рериха наглядно свидетельствуют о том, что обычные жизненные обстоятельства пробуждали в нем чувство сострадания, вызывали мысли о личной ответственности за мирские горести. И вот он пишет. «Сейчас на меня ужасно удручающее впечатление произвел рассказ отца о какой-то семье, оставшейся без средств. Господи, — восклицает он, — а я еще и позволяю себе иной раз жаловаться, когда мне не хватает рубля на удовольствие. А тут у людей и пищи нет. Нет, как послушаешь о таком несчастье, то больше бываешь доволен своей жизнью. Сидишь себе в кабинете, который своей уютностью даже Антокольского вдохновил на эскиз. Все живо, никто не мешает работать, средства к работе все налицо. И какое право я имею иногда думать и жаловаться на свою жизнь? Грех, грех сущий. Студенческий дневник пестрит заметками об охоте. За поле требует извещения. Но это телеграмма, видимо, пришла. Хочу ли я возобновить охотничий контакт? Конечно, хочу. Или читаем далее. Хочется на охоту, а бесова весна не идет. Не идет, да и только. Или был на охоте, славно провел 3 ночи в лесу, не ожидал от себя такой прыти. Иван кричит: «Барин, постойте!» А я бегу за медведем, а медведь уже удрал. И вот тут читаешь и думаешь, охота и величайший гуманист 20 века. Да? Кажется, нет более противоречивых и несовместимых понятий. Но, может быть, дело как раз и не в охоте, а именно сближение с природой. Учила его понимать, природа воспитывала внимательность, находчивость, терпение, мужество. Все то, что впоследствии оказалось очень необходимым в дальних и трудных походах. Свойственные его возрасту тревоги и предчувствия диктовали и такие строки, которые похожи, может быть, на многие строки дневников других студентов. «Недавно мне говорили товарищи, надо бы тебе влюбиться. Правда, это для меня было бы полезно. Только в кого? Могу предложить большую награду, то есть предложить, потребовать от меня все, что угодно, тому, кто укажет, в кого бы я мог влюбиться. Или, так сказать, влюбить себя. Гоголь недаром сказал: «Скучно на этом свете, господа». В семье Рерихов религиозное воспитание не сводилось, конечно, к строгому выполнению церковной обрядности. И это вполне понятно. Отец Николая Константиновича принадлежал к лютеранской церкви, а там обряды были сведены к минимуму. Почтение отзывался в своих дневниках о сюжетах своих первых иконописных работ. Тем не менее он посещал богослужения и отмечал выдающихся представителей православия. И вот он пишет. «Будущее воскресенье намеренно, непременно надо повидать отца Иоанна». Он, по всей видимости, имеет здесь отца Иоанна Кронштадтского. Это последний великий чудотворец православной церкви был в самом начале 20 века. «Иначе я буду неспокоен, принимаясь за академическую работу. Недавно спорил об отце Иоанне со Скаловым. Скалов говорит, что это суеверие. Для меня же отец Иоанн просто весьма уважаемый и симпатичный человек, слово которого я ценю». И позднее Николай Константинович вспоминал. «Сказал Иоанн», вот Иоанн Кронштадтский, а он был очень прозорливый, «не болей, Придется много для Родины потрудиться. А ведь после болезни он не видел меня 10 лет и узнал, остановил и сказал. Обычными каналами подходило к Николаю Константиновичу также все пробуждавшее его духовность. И самым естественным образом это приходило, а не каким-то сверхъестественным. Именно вот таким естественным путем пришли первые сведения, первые мысли о Востоке. «Мне весьма любопытно», — пишет он. Было ли русское искусство, было ли на русское искусство два влияния – византийское и западное? Или еще было ли непосредственное влияние со стороны Востока? Кое-где нахожу смутные указания на это. Среди студенческих документов и материалов, Николай Константинович, хранятся страницы, озаглавленные им. Выписка для моей книги о персах и об их религии, а также из труда Елены Петровны Блаватской «Из пещеры дебри Индостана». Разнообразие богатства интересов молодого Николая Константиновича, а также его серьезное отношение к обучению, характеризует разработанный им в конце 1994 года устав кружка художников для взаимного самообразования. Вводная часть устава предусматривает пополнение художественного образования, для чего он предлагает проводить совместное чтение книг, рефератов по философии, истории, естествознанию, психологии, беллетристике и так далее. Совместное чтение среди студентов. Переписка его со Стасом в последний год обучения в Академии художеств и сразу также после окончания свидетельствует о большой любознательности Николая Константиновича, о его готовности без конца черпать знания, которые может предложить маститый критик Стасов и исследователь. А вместе с тем о наличии собственных взглядов. И опять-таки здесь мы видим острейшую реакцию на неблагожелательные отзывы. Так отрицательный отзыв и солидарность Стасова с мнением Репина о картине Николая Константиновича, картина называлась «Сходят со старца», отрицательный отзыв, послужили причиной столь резкого, да еще и посланного специальным посыльным письма Николая Рейха. Если бы не сдержанность Стасова в этом конфликте, то это могло бы обернуться полным разрывом между Репиным, Стасовым и Рейхом. Дневниковые записи после окончания Академии художеств подтверждают, что внешне собранный, умеющий владеть собой молодой Николай Константинович остро, подчас даже болезненно переживал все события в художественном мире, которые хотя бы в самой малой мере касались его. Архивные материалы, ранние публикации, высказывания современников имеют много доказательств тому, что в молодости Николай Константинович еще не обладал той житейской мудростью, той глубиной самопознания и понимания людей, не обладал умением широчайшего сотрудничества с ними. Этим всем он отличался уже в зрелые годы. Напряженное, насыщенное противоречиями, готовое к небывалым кармическим взрывам, вот то время как раз, готовило к битвам и обогащал Николая Константиновича со всей суровостью, присущей от времени начала, то есть 20 века. Путь к подвигу был столь же сложен и труден, как и сам подвиг. В этом и заключается величие жертвы, добровольное испитие земного яда. Именно им, ядом, а не напитком амриты, была наполнена чаша служения со времен Будды и даже ранее, и до наших дней. Возможно, со временем будут открыты, также обнародованы подробные материалы о детстве и молодости Елены Ивановны. В очерках Николая Константиновича, в очерках о ней. Он затрагивает там более поздние периоды. Ну, есть в одном из очерков его о ней, есть такое краткое упоминание о детских годах. От малых лет девочка тайком уносит к себе тяжелые огромные издания. Склоняясь под тяжестью непомерной ноши, украдкой от больших, взрослых, она уносит себе сокровища, чтобы смотреть картины. И, научившись сама, читала эти большие книги. Из тех же отцовских шкафов не по времени рано уносятся философские сочинения. И среди шумного, казалось бы, развлекательного обихода создается глубокое, словно бы давно уже законченное миросозерцание. Правда, справедливость, постоянный поиск истины и любовь к творческому труду преображает всю жизнь вокруг молодого сильного духа, то есть вокруг, имеется в виду, Елены Ивановны. Ну и, конечно, если сам Николай Константинович не считал нужным оповещать до определенного времени о подробностях жизни Елены Ивановны, то, конечно, понятно, с какой осторожностью, душевным трепетом должны подходить к этому вопросу и мы с вами. Невыразимое, несказуемое было сущностью Елены Ивановны Рерих. И вот одна из ближайших учениц Рерихов, Зинаида Григорьевна Фоздик, в своем докладе «Великая жизнь», прочитанном в октябре 1963 года в международной секции «Агни-йога» в Нью-Йорке, точно отметила. Она говорила: «Человеческому уму трудно вместить тот факт, что носитель истины и закона, то есть Елена Рерих, должен одновременно пребывать в двух мирах – высшем, огненном, и земном, материальном, упорно стараясь сгармонизировать столь противоположные условия». Тем не менее, опираясь на документы, которые хранятся в общедоступных и частных архивах, документы, которые могут быть использованы врагами света в своих неблаговидных целях, а такие попытки уже силы тьмы делали, тем не менее, опираясь на эти документы, мы обязаны проследить некоторые обстоятельства жизни двух великих Рерихов. Особенно то, что касается вот их, ну что ли, времени физического, времени сосоточения на физической стороне жизни. В своей великой жертве Елена Ивановна не уклонялась от закономерной последовательности и явила нам пример доблестной победы теми обычными средствами, которыми наделен каждый из нас. Жалуясь на свои трудности и ограниченные возможности, мы, обычные люди, не прочь употребить по отношению к Рерихам самооправдательную формулу. Обычно люди недалеки говорят: «Им вот легко». Владыкам-то легко. Эту трижды лживую формулу Рерихи опровергли тем, что свои жизненные пути они начали прокладывать в общих для всех условиях, для всех людей, и доступными для всех методами. Одним из наиболее интересных свидетельств о молодости Елены Ивановны и ее встречи с Николаем Константиновичем является в наше время воспоминание Натальи Владимировны Шишкиной. Эти воспоминания записаны в Караганде, в доме инвалидов. Они датированы 1956 годом. Они значительны во многих отношениях, вот эти воспоминания. И вот что она пишет. Елена Ивановна, урожденная Шапошникова по отцу и правнучка великого полководца Кутузова по своей матери. Она рано лишилась отца, Елена Ивановна. Была единственной дочерью родителей. Жила с матерью вдвоем. Обе очень любили друг друга. И мать ее, очень добродушная, милая старушка, сохранившая свою былую красоту, не могла налюбоваться на свою лялечку, как тогда Елену Ивановну все называли. Да и не только мать восторгалась ею. Все, кто не встречал Елену Ивановну, не могли равнодушно пройти, чтобы не обратить внимания на ее выдающуюся наружность. Высокого роста, стройная, очень пропорционально сложенная, полное изящество, женственности, грации, какого-то внутреннего обаяния всего ее облика, она невольно притягивала к себе все взоры. У нее были роскошные, светло-каштановые, с золотым отливом волосы, пышная прическа, высокая по моде того времени. Прелестный небольшой ротик, жемчужные зубы, ямочки на щеках, когда она улыбалась. А улыбалась она часто. Все ее лицо освещалось теплотой и лаской. Но что самое притягательное было в ее лице, так это глаза. Темно-карие, почти черные, миндалевидные, продолговатые, как бывает у испанок, но с другим выражением. Это были лучезарные глаза с длинными ресницами, как опахало, с необычайно мягким, теплым, излучающим какое-то сияние взглядом. Глаза ее иногда щурились, как будто грелись на солнце, и мягкое, теплое, ласковое выражение их озаряло ее саму и всех окружающих, то есть тех, кто в данный момент смотрел на нее. У нее был очень мелодичный и нежный голос, и всегда очень ласковое обращение. Любила она называть уменьшительными именами близких ей людей. Нос у нее не был правильной формы, но удлиненного фасона, он гармонировал со всеми чертами ее лица. В ней было какое-то очарование, необычная женственность всего облика. Любила наряды, всегда по последней моде одетая, очень элегантная. Носила серьги, ожерелье и вообще драгоценные украшения. В ней было сильно развито чувство красоты. Это чувство она всюду проявляла, как своим внешним обликом, так и своим внутренним содержанием. Вот отсюда можно сделать вывод, что если и моды, то, видимо, не какие-то дурные там фасоны. Да? Жили они с матерью в тогдашнем Петербурге, и она вела очень светский образ жизни, но всегда имела вид наблюдавшей жизнь. То есть жизнь ее не затягивала, светская. Имела вид ищущей чего-то другого, более вдохновенного, более глубокого содержания. У нее были какие-то искания, и пустая светская шумная жизнь ее не вполне удовлетворяла. Тут надо сказать несколько слов о ее родне, о семье ее тетки, родной сестре ее матери Евдокии Васильевны. Евдокия Васильевна, тетка, обладала необычайно красивым колоратурным сопрано и пела с огромным успехом в опере Мариинского театра Петербурга. В нее влюбился тогда богатый князь Митусов. Заплатил театру неустойку, она ушла со сцены, вышла за него замуж. Этот человек был с тяжелым характером Митусов. Они развелись, и она вышла, тетка вышла замуж за князя Путятина. Искусство музыки и пения царило в их доме. От этого брака у них было две дочери. Пели как дочери, так и она сама, Евдокия Васильевна. Дом их напоминал дом Ростовых в «Войне и мире». Вот как раз та обстановка, в которой Лена Ивановна проводила свою молодость. А у князя Путятина был свой особняк в Петербурге, имение в Новгородской губернии. Они вели великосветский образ жизни, у них бывали блестящие балы. И, конечно, на всех балах всегда бывала Лена Ивановна, всегда в красивом бальном туалете. Но она танцевала мало, больше сидела где-нибудь в конце зала, окруженной толпой поклонников. Видите, какое воплощение, да? Сколько соблазнов. Какое воплощение ей было предложено. Ведь эта жизнь могла и затянуть. Понимаете? У нее было много завистниц ее успеха в обществе. Много предложений выходить замуж. Один очень блестящий молодой человек, бывший лицеист, миллионер, единственный сын у родителей. Он без памяти был влюблен в Лену Ивановну, делает предложение, но получил отказ. И, конечно, все окружающие и родные этого понять не могли. Миллионер, и вдруг на тебе отказ, да? Как отказать такому жениху, о котором мечтали все петербургские красавицы? Но Лена говорила, что она поставила себе задачу в жизни выйти замуж за человека, знаменитого служителя искусства. Будь то музыкант, певец, художник, живописец или скульптор. Но непременно человек с высшим дарованием и талантом. И вот ее желание исполнилось. Лето ее мать и она всегда проводили в имении князя Путятина в селе Вологое Новгородской губернии на берегу прекрасного озера. Сам князь был археологом. Новгородская губерния богата раскопками древних ископаемых. К нему часто наезжали и другие археологи. Однажды вся семья Путятиных отправилась в свою деревенскую баньку, построенную тут же на краю парка. А Елена Ивановна первая вернулась и, проходя через переднюю, увидела в углу сидящего человека. Она машинально взглянула на него и прошла мимо, приняв его за охотника или за одного из служащих князя Путятина. А самого князя в это время не было. На несколько дней уехал. Иван не очень-то большое внимание уделила сидящему, ожидающему человеку. Но этот скромно сидящий человек с огромным удивлением перед ее красотой поглядел на нее. Она шла со спущенными после мытья волосами, которые, как длинная пелерина, окутывали сверху донизу. Вернувшись из бани, вся семья села за стол в столовой ужинать. И тут только Лена Ивановна вспомнила о том, что в передней сидит какой-то человек, приехавший, должно быть, по делу к дяде, то есть к князю. Спохватились. Пошли, пригласили за стол. Это был невзрачно одетый в охотничьих высоких сапогах, куртке и фуражке человек, очень скромно назвавший свою фамилию Рерих. Из разговора выяснилось, что он и есть тот знаменитый в то время художник Рерих, чьи картины были уже в Третьяковке в то время, а также на выставках картин в Петербурге. И он приехал к ним, то есть к старому князю, археологу по делам археологических раскопок в этой местности. Ну и вот несколько дней пришлось тут ему погостить, ожидая князя. И вот за эти-то несколько дней решилась вся судьба Елены Ивановны. Вот тот человек, которого так долго ожидала она. Любовь взаимная решила все. Несколько дней, и Николай Рерих уехал с счастливым женихом, а она сияла от счастья. А осенью в Петербурге, когда все съехались, состоялась их свадьба. Поселились молодые в здании Поощрения искусств на Большой Морской, где Рерих имел тогда казенную квартиру. От этого брака было два сына – Светик и Юрик. Так она, нежная мать, их называла. Ну вот потом сами будете читать. Конечно, были и какие-то беспокойства поначалу в отношениях. В рукописном отделе Третьяковки в фонде Николая Рериха хранятся его письма к Елене Ивановне из Петербурга. В этих письмах он называет ее своей невестой, ну, вот перед свадьбой. Письмо, скажем, шуточного характера, которое начиналось такими словами. «Милостивый государыня, наидражайшая невеста моя Елена Ивановна». Или вот он писал: «Опять думал о нашем будущем заграничном житии и все более им восторгаюсь. Мы на покое укрепим нашу технику, совместно проштудируем всю историю живописи и музыки, а также наиболее важные философии. И таким образом, проработав годы, мы вернемся домой во всеоружии, более близкие к выполнению нашей задачи, задачи нашего кружка. Для руководства необходимы также факты, а у нас их пока мало. Первые встречи, дальнейшие знакомства, пробуждение взаимного чувства – все это у них протекало в плане сосредоточения на этой земной жизни. Но это их, вот в отличие от большинства людей, это их не поглощало, вот эта физическая жизнь. Они скорее как бы наоборот ее изучали в таком, знаете, всеохватывающем масштабе, что ли. Не только о личном счастье, но и о большой творческой жизни думал Николай Константинович, готовясь к женитьбе. Это видно в одном из его дневников. И вот, в частности, в одном из писем он пишет. «Ты пишешь, — он к ней обращается, — ты пишешь, что мы самые обыденные люди. Будем скромны и скажем, что все люди обыкновенно едят, пьют, болтают языком, все на один манер. Но для наших успехов мы сами не должны считать себя заурядными людьми. Тогда пропадет у нас смелость и уверенность, а без этих качеств никакого города не возьмешь. В момент творчества, а творчество появляется, как известно, во всем, до малейшего жеста и интонации включительно. В момент творчества всякий человек считает себя выше всех, и это чувство вполне инстинктивно. Считает все своим, и винить его за это скверное чувствование не приходится, ибо иначе не было бы и творческого порыва. А всякий творческий порыв, конечно, дает больше счастья людям, чем любая рассчитанная методическая деятельность. Этот же творческий момент важен не только для воспринимающих его, но и для самого автора, который очищается духовно, на миг сбрасывая всю грязь и пыль, наложенную на человечество, вековой, как ее называют, блестящей нашей культурой, очень изломавший и унизивший наше человеческое достоинство и превративший людей в какие-то чернильные банки с ярлыками. В эти моменты и ценится так высоко искусство. Стали бы люди почитать так его представителей, которые со стороны экономически являются язвами государства, то есть представители культуры. По счастью, мой обыденный человек, нет, он к ней обращается, дух еще парит над практикой, и до той поры думать не смей о своей обыденности. Это он и нотацию такую считает. А думай, сколько разнообразных счастливых чувствований можешь ты дать человечеству среди общей радости создать и свою. Особенно порадовало меня появление в твоих письмах дум и размышлений. Будем ими делиться, моя хорошая, добрая Лада. Что именно помешало им обвенчаться осенью 900 года и вместе поехать за границу? Вероятно, стечение обстоятельств, среди которых были болезни и смерть отца Николая Константиновича. Имущественное положение Константина Федоровича, отца Рериха, было далеко не столь блестящим. И сразу после его кончины пришлось приступить к различным ликвидациям, чтобы добыть средства на жизнь и на дальнейшее образование детей. Об отце Николая Рериха известно мало. Известно, что он был в Петербурге нотариусом, довольно известным, с обширным кругом знакомств среди ученых, художников, литераторов. Он принадлежал к шведскому роду, который поселился в свое время на территории нынешней Латвии. Представители семьи Рерихов занимали видные военные посты в России, начиная со времен Петра I. Братья деда Николая Рериха служили тогда в привилегированном кавалер-гвардейском полку и участвовали в Отечественной войне 19 года. Дед Николая Константиновича пошел по гражданской службе, долго жил в Риге, занимал защитный к тому времени пост губернского секретаря. Ну, вот здесь вот есть немного об их семье, о братьях Николая Константиновича, о сестре. Николай Константинович имел юридическое образование и право на наследование нотариальной конторы отца. Но во владение этой конторы вступить не пожелал. Пришлось заняться также и ликвидацией этой конторы. А вот в дальнейшем там уже пойдут такие довольно глубокие. Наверное, закончим. Вы знаете полезность препятствий. И уже знаете полезность неприятностей. А может быть, даже полезность ужасов. Конечно, для нас и для вас нет ужасов в обыкновенном смысле. Наоборот, ужас без страха обращается в действо космической красоты. Можно ли думать о красоте без аккорда восхищения? Мужество открывает все двери. Нельзя, мы произносим сами. Между тем, все сущее кричит «можно». Каждая эпоха имеет свое слово. Это слово как ключ к запорам. Древние учения постоянно говорили о могущественном слове, которое заключается в точной краткой формуле. Неизменно, как кристалл известного состава. И нельзя переставить слова этих формул. Нельзя удлинить или укоротить. Ручательство космоса в отливке этих знаков. Сама абсолютная тьма колеблется перед клинком мирового приказа. И лучам и газам легче поражать тьму там, где ударил меч мира. Не согбенно принимаем приказ космоса, но буйно. Потому настает время, когда свет силы сжигает тьму. Неминуемо пришло время, и час не может вернуться обратно. Можно проследить за тайными словами всех эпох, и можно видеть спираль прободающего света. Легион червей не изменит острия спирали, и преграда лишь напрягает луч света. Закон отражения создает новые силы. И где говорящий промолчит, там немой скажет. Ясный, краткий приказ труден, но зато он сильнее магического жезла. Утверждение легче, но приказ, как нежданный столб пламени из вулкана. Сосоточенное чувство личной ответственности лежит в приказе. Указание неисчерпаемости силы звучит в приказе. Устремленность космоса явлена в ярости приказа, как волна сокрушающая. Утрите слезы благости. Нам нужны искры возмущения духа. Какую плотину делают сожаления? Но крылья растут на конце меча. Пески могут убивать. Но для нас тучи песка – это ковер-самолет. Вот я вам прочитал два параграфа из книги «Община». Не очень много здесь понятного, да? Так ведь, да? Но если кто-то все понял, мне хочется на него посмотреть. Внимательно. Значит, вот когда вы будете читать книги учения, многое здесь будет непонятно, конечно. Этого пугаться не надо. Надо иметь в виду, что постепенно в течение ближайших тысячелетий смысл этого будет открываться. Но открываться будет по мере того, как человек будет работать над собой, совершенствоваться. Понимаете? Вот что-то удастся где-то понять, уже хорошо на сегодня. Потому что большая часть будет понятна тогда, когда мы с вами уже будем где? в шестой расе. Больше будет понятно. Допустим, много пишется о психической энергии, о космических энергиях. Но пока, поскольку мы с вами владеем только физическими энергиями, для нас все эти слова, написанные о космических энергиях, о психических энергиях, нам они непонятны. А вот когда мы начнем постепенно овладевать с вами и этими энергиями, то, что здесь написано, станет и это понятно. Читая, может быть, что-то где-то удастся усвоить, а что-то непонятное, ну, прочитали, непонятно, оставьте. Это перечитывать придется еще тысячи раз. Ну ладно, желаю всем успехов.